она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, которые должны делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботы. Господь сказал ему в ответ: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от этих уз в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, а весь народ радовался о славных делах его. Обращу ваше внимание на несколько моментов. В этом, надеюсь, хорошо известном отрывке, который традиционно читается рождественским постом, воскресный день. Господь проповедовал в синагоге в субботу. Главное, на что Он пришел в этот мир, это Слово, донести им Слово Божие. Будучи Сам Словом единосущным Отца, Он являл и образом Своей земной жизни, и проповедью Своей вот эту вторую ипостась Святой Троицы, Божественный Логос. И это главное в Его служении. Это и назидание для нас, для воскресный день в Храм Божий, мы следуем за Господом. Мы не подвиг творим, мы просто рабы неключимы. Если Сам Господь, Творец Вселенной, не считал для себя этой обязанностью ненужной, то и мы с вами тем более должны быть в воскресный день в храме. Обязательно и непременно. Там была жена, женщина, 18 лет страдавшая от недуга, скрюченная была, по-славянски слука, как лук согнутая. Зрелище неприятное, но удивительно, что она ходила в синагогу, несмотря на свою болезнь. И теперь вспомним себя. Ой, простыл, сопельки потекли. Дома останусь, конечно же. Понимаете? И прочее, прочее. Конечно, ну, наверное, если у вас открытая форма какая-то, чихаете, лучше не заражать народ. В храме, я думаю, зараза не пристанет. Помаловею. Но, в общем и целом, саможаление у нас распространено, будь здоров. Сия же подвижница, 18 лет, несмотря на свой страшный недуг, ходила в синагогу. Для чего? Она не надеялась ни на какое исцеление, упаси Господи. Она исполняла заповедь Божию, она поучалась в законе Божьем, так сказать, она спасала свою душу. И Господь милосердный, конечно, к болезни относится не так, как мы с вами. Болезнь есть назидание, урок. Кто вообще, например, в детстве учился с удовольствием? Вот сам прям бежал. Не на 1 сентября с букетом, а так. Это единицы. Это какие-то уникальные люди, и о них вот действительно с жития было сказано. Вот с детства читал книжки, хлеб продавал, свечки покупал и читать. Были такие. Ну это уникально, это 1 на 1 000 000. Ну может быть на 100 000 один такой найдется. А основная масса как, братья? Вот так, постоянно подгонять, садись туда. Раньше гулять бежали, сейчас к компьютеру бегут, к игрушкам каким-то. Все равно надо ребенка заставлять, приучать. И педагогика любая, это педагогика насилия. Конечно, не всегда там рукоприкладство, но это обязательно какое-то давление. По-другому человек не воспитывается. Вы что думаете, когда мы повзрослели, мы поумнели, что ли? Или сразу стали вот такими уникальными, как вот эти, 1 из 100 000? Вот выучился в школе и все. И дальше по жизни пошел уже сам прям себя. Берешь за шкирку, тащишь. все учишь, все делаешь, то нет, такой же лентяй остался. Просто уже некому дать шлепка по заднице. Тогда Господь милосердный дает нам эти шлепочки через обстоятельства. Самый простой способ – болезни. Болел, дошло, доперло, не туда пошел, там суетился, там согрешил. Сколько надо болеть, одному Богу известно, пока не дойдет до сердца, пока истинного покаяния не будет. Многим и подавляющему большинству Господь дает поболеть в конце жизни их, чтобы приготовить душу, очистить, прям вот как обжечь ее в горниле от всякой окалины, примесей, чтобы был чистейший такой металл. Но сия раба Божия, видимо, за 18 лет уже душу свою очистила. Поэтому Господь сказал ей: освобождаешься ты от недуга своего. Возложил руки, и она выпрямилась. Как говорит один проповедник, все прям оглохли от этого треска ее позвоночника. Представляете, да? Разгибается 18 лет. И тут же что она делает? Что она делает? Она на огород побежит сразу. Ой, скорее, у меня там не до пола-то. Ой, она скорее пойдет обед готовить. Как же, муж давно ее там обеда не ел настоящего. Или нет, с внучками заниматься. Нет, она сразу начинает славословить Бога. Тут же. И это на самом деле не очевидно. Подавляющее большинство людей Бога не благодарят. Начиная с мелочей. Ой, Господи, помоги, скорее там молебен, там все. Руп, прилетели, доехали, сделали. А, поблагодарить-то забыли. Постоянно. Воцерковленные люди постоянно забывают благодарить. Ну, а дальше самое интересное. Начальник синагоги, вообще человек, наверное, уважаемый. Он, конечно, не священник. Храм был один-единственный в Иерусалиме. Синагога – место собрания, место молитвы. Вот такой уважаемый старшина. И что же он, бедолага, начал возмущаться. Но в лицо Господу сказать ему стыдно. Это говорит о том, что все-таки так и некой субординации у него есть. Вот так вот это по привычке к народу говорит. Мол, вы тут не забывайтесь. День субботний надо хранить. В другие дни приходите исцеляться. А в этот вот никак. Это, конечно, предание человечества. Господь установил субботу. Для чего? Для того, чтобы не забывали Бога. Вот 6 дней трудишься, в поте лица зарабатываешь хлеб свой, а день 7-й изволь отдай Господу. Вот именно время отдай. Не десятину от своих трудов, это само собой. А именно время. Самое драгоценное. Как в сегодняшнем апостольском чтении сказано: ибо дни лукавы суть. Время самый драгоценный продукт. Самое, так сказать, важное для человека. Будет время, будет все. Можно многие вещи наверстать. И вот это время ты должен пожертвовать Господу. Силы душевные молитвы. Должен творить дела милосердия, доброделания и так далее. Но иудеи сей закон утяжелили многими человеческими заповедями. 800 шагов пройти больше нельзя. Ехать нельзя, плыть чуть-чуть можно. Вот это можно делать, это нельзя. Про вот эти установления иудейские мы здесь уже постоянно вроде улыбаемся, шутим, что там свет нельзя включить, бумажку в туалет нельзя оторвать, дверь нельзя открыть. Это вот до сих пор так есть в Израиле, как бы это ни было смешно. Все эти вот это установления. И Господь говорит ему: лицемер, очевидная вещь, у тебя есть дома осел или бычок, каждый день ты ведешь его поить. Вот его ты отвязываешь, а так бы он целый день орал там, да? Представляете, как орел, осел там или вол тем более будет орать, ему хочется попить. И ты его ведешь на водопой. Как говорится, это очевидная вещь. А эту дочь Авраама, у которой 18 лет была согбена, не следовало освободить от уз ее болезни, хоть бы и в день субботы. То есть мы сталкиваемся с вот этим всегдашним теперь уже противоречием между буквой закона и духом закона, между формой и содержанием. Это две стороны одной медали. Без формы нет содержания. Если мы сейчас уберем форму божественной литургии, то не останется таинства. Как мы будем причащаться, если не будет определенного последования? Оно может быть другим, немножко, но оно обязательно должно быть. Форма обязательно присутствует. Но кто скажет, а, это у вас театр, это вот такие действия, которые можно повторить и все. И как бы таинство совершится, ничего подобного. То есть это очень сложный вопрос взаимоотношений формы и содержания. Но если говорить о как бы том, что нужно предпочесть, то, конечно, содержание главнее. Есть один единственный закон, который выше всех законов. Это закон любви. Противоречие между законом человеческим и законом божественным пруд пруди на каждом шагу. Вот, например, этот храм. Если бы мы следовали закону, то мы ничего бы здесь не сделали. И не то, чтобы там школу не построили. Вот здесь ничего бы нельзя было сделать. Вот все, что вы видите, все полное беззаконие с точки зрения государства. Да, как-то там подтягивали, ну вроде это подойдет, ладно, закрывали глаза. Кто? Не то, что я беззаконник. Беззаконники те, кто разрешали, те, кто помогали, те, кто там закрывали глаза и так далее. Но они понимали прекрасно, что абсурдно требует соблюдения закона на этих руинах. Нет закона. Это сейчас немножко обуркалось государство, так сказать, набрало силу аппарат бюрократический, жестче требований закона. Тяжелее уже воспротивиться. Уже просто так не подойдешь на коленке. Подпиши, братан. Ну нет, так не пойдет. Давай-ка пройди там. 7 кругов ада бюрократического. И то ничего не добьешься. Приходит как-то человек. Родственник написал не то завещание. Беда. Как правило, родственники все ссорятся после этого. Бывает обычная ситуация. Что делать? Все исправить можно элементарно. Вот так берешь это завещание, порвал, выкинет закон человеческий и действуй по закону любви. Была такая дара Божья давным-давно. Чего-то вот ей захотелось похорониться на этом кладбище. Уж так она и так. Да мне, говорю, без разницы, но не туда-сюда. Она приносит завещание. Вот, полдома своего завещаю. Ну ладно, ради Бога, все, молодец. Положил в сейф, похоронили ее на этом кладбище. Скандал был там, туда-сюда, все. Но дальше интереснее. Приходят родственники. Говорят, у нас тоже завещание есть. А другие, а у нас еще одно завещание. Я 3 штуки написал. Вот. Но последнее было наше. Если по закону, я мог сказать, наше последнее, нет вопросов. Но это закон человеческий. А закон Божий говорит... Да что вы, упаси Господи, вот вам, братья, на ваших глазах не просто разорвал это завещание, специально ездил к нотариусу, отказ от завещания написали. Говорю, вот, все, ко мне никаких претензий, разбирайтесь дальше сами, по закону любви желательно. Все равно перестроились. Понимаете? То есть мы всегда имеем возможность поступить по закону любви. Но, к сожалению, вот это юридическое мышление постоянно, как вот такая вот взяка острая, встает и колет всех и ранит. Без закона нельзя. Представьте себе, отменить правила дорожного движения. Что будет? Вакханалия начнется. Но и всегда следовать по этим правилам. Тоже любой автомобилист скажет, нельзя. Если бы все следовали этим правилам, то, наверное, Москва бы просто встала в постоянной пробке. Она просто бы не двигалась. Понимаете? Хотя, наверное, с этим может кто-то и поспорить. Любой предприниматель, когда начинает какой-то бизнес, если можно было по закону расписать, возьми столько, положи туда, купи это, сделай то-то, получишь что-то. Все, все у тебя по закону. Предприниматель всегда рискует. Он может получить прибыль, а может не получить. Ты картошку сажаешь, можешь получить урожай, а можешь не получить урожай. Это всегда риск. А закон говорит, Вынь да положь, налог, это на то, это на землю, это на то. А как можно это рассчитать? То есть даже в нашей повседневной жизни закон очень часто приходится нарушать. Очень часто прямое, такое тупое следование закону доходит до абсурда. Об этом и говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Он говорит, что есть один единственный закон. Это закон любви. Он должен пронизывать любой закон человечества. Он не противоречит ему, он не отвергает ему, его. Но это закон любви. Возвращаясь к правилам дорожного движения. Вот можно по закону выезжать из переулка час. Вот ты будешь стоять, а машины идут, 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 идут. Они по закону идут. Они идут по главной, а ты второстепенный. Ты можешь час стоять. Вот. Не получается, что делать? Высовывает морду вперед, так, чтобы кому-то переградить дорогу. На него ругаются там туда-сюда. Можно. А можно так поворотиком стоять, мигать. И кто-то взял и остановился. Пропустил. Вопреки закону. Он просто пропустил. Это самая такая мелочь, очевидная. Кстати, сейчас люди стали более культурные в этом отношении. А меня поразило это в одной из поездок там на Святую Землю. В арабском, на арабской территории, кажется, арабы такие там, все. Шум, гам, тарарам, полудикари, да, ничего подобного. Чуть-чуть подъехал человек, сразу раз остановились, его пропускают. Почему так вот довольно в ущерб себе, там могут и подольше постоять. Я этому поразился лет 10 назад. Насколько это там было распространено. Сейчас у нас тоже иногда пропускают. Это беззаконие. Беззаконие. Но это закон любви. Он, если он пронизывает наши человеческие отношения, то и закон государственный, любой другой, он приобретает совсем другое звучание. И судья, который, ему надо все по букве, понимаете? Он должен по закону любви отнестись к этому человеку. Или выше там, или пониже планку, или такие учесть обстоятельства. Все это можно. И мы с вами, православные, тоже постоянно боремся с этим законом. Можно ли эту печенюшку есть? А если тут это? А вот у меня болит, это можно есть, а это нельзя. В основном об этом только и спорят и думают. Закон любви. Понимаете? Если он пронизывает, то ты можешь любой вопрос разрешить. Начиная от того, как соблюдать пост, как воспитывать детей, как ездить на машине, как судить преступников, как развивать экономику. Все должно быть по закону любви. Он должен пронизывать все естество человека и христианина в первую очередь. Аминь.
Отцы, Отец, Яблочный, Отец, Господь, 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 Отец